Дорогие друзья, еще один труд святителя Феофана, который обращает на себя внимание, это добротолюбие. Это свод, который святитель Феофан составил для нашего душеполезного чтения. Само слово «добротолюбие» – «любить добро». А что такое добро? А может быть, это кто? И добро действительно – это Бог. Добро – любить. Любить Бога – любить людей. Книга, которая составлена святителем Феофаном, сделан перевод многих мыслей святых подвижников благочестия. И весь этот свод добротолюбия, то есть то, к чему призывали святые подвижники благочестия, они учат человека, как научиться любить Бога, как научиться любить людей. Что для этого нужно? Как достичь этого дара – любить Бога, любить людей? И вот эту любовь, этот дар можно достичь каждому человеку. Для этого необходимо немножко обратить внимание на тех людей, которые жили на земле в предыдущие поколения, достигли высоких духовных вершин совершенства и оставили нам свои мысли, свои воспоминания, свои переживания. И вот читая книгу «Добротолюбие», я думаю, очень многие люди, каждый из нас может научиться доброму, хорошему, вечному и святому.
Святитель Феофан Затворник, в миру Георгий Говоров, богослов, публицист, проповедник, автор нескольких десятков духовных трудов. С 1857 года ректор Санкт-Петербургской духовной академии, профессор богословских наук. В 1859 году рукоположен во епископа Тамбовской епархии. Через 4 года становится правящим архиереем Владимирской кафедры. В 1866 году подал прошение об увольнении на покой с правом пребывания в Успенской Вышинской пустыне. В 1872 году ушел в затвор, где пробыл 22 года.
Кто ходить будет по воле Божьей, который слаще меда и исполнен всеми радостями, тому она сама будет помогать и его укреплять, и даст душе его совершать дела дивные, и предуготовит пред ним все стези Господу любезные. Святой Антоний Великий из книги святителя Феофана Затворника Вышинского «Добротолюбие».
В 1866 году прошение епископа Феофана об увольнении на покой было удовлетворено. Он поселяется на Выше. Началась пора активного и плодотворного творчества. И началась она с работы над добротолюбием, книгой, которая станет настольной для многих поколений. Первые 6 лет он еще ходит в церковной службе, по праздникам участвует в совершении литургии, но с Пасхи 1877 года наступает окончательный перелом. Святитель затворяется в отдельном флигеле и прекращает общение с кем-либо, чтобы молиться и работать. «Добротолюбие» – одна из важнейших духовных книг православия. Обычно издаваемая в 5 томах, она вместила в себя аскетический и мистический опыт великих молитвенников разных веков и стран. Египта и Палестины, Синая и Афона. Славянское слово «добротолюбие», по-гречески «филокалия», означает «любовь к прекрасному, возвышенному, доброму». Любовь к красоте и доблести духовной. Красота имеется в виду духовная, к которой приобщается христианин в результате следования наставлениям отцов-подвижников, собранным в этом сборнике. Полностью название сборника звучало как «Добротолюбие» или «Словеса и главы священного трезвения», собранные из святых богоносных отцов наших, в котором через деятельную и созерцательную нравственную философию ум очищается, просвещается и совершенствуется. Рукописная книга под таким названием, содержащая духовные сочинения 36 отцов-подвижников 4-14 веков, была найдена известным греческим богословом святителем Макарием, бывшим митрополитом Коринфским, в библиотеке Афонского монастыря Ватопед в середине 18 века, отредактирована по его поручению преподобным Никодимом и впервые издана по-гречески в 1782 году. Филокалия тогда стала основой движения, ставящего целью возвращения церковной жизни в святоотеческое русло, а также современного духовного возрождения греческого монашества, начавшегося в 60-х годах 20 века. Но еще раньше Макария Каринского приступил к собиранию добротолюбия для монашества русского преподобный старец Паисий Величаковский. Сначала на Афоне, а потом с 1763 года, переселившись со всей иноческой дружиной в Молдавию, он неустанно искал и переводил на церковнославянский язык творения древних подвижников, учителей молитвы и умного делания, отцов древности. Всего 25 авторов. В переводе «Добротолюбие» было издано в Москве в 1793 году. Издание других сочинений и переводов Паисия продолжили во второй половине XIX века старцы Макарий и Амвросий Оптинские.
В русской богословской традиции существует два добротолюбия. То, которое было издано в 1793 году, еще в царствовании Екатерины, императрицы Екатерины Великой, и которое основано на переводах старца Паисия Величаковского. И феофановское добротолюбие, которое было издано уже в 70-х-80-х годах XIX века. Между ними различия не только во времени, не только в эпохе их создания. Может быть, даже более важное различие заключается в адресованности этих двух версий добротолюбия. Паисий Величковский рассматривал добротолюбие прежде всего как непосредственное руководство для духовного подвига, для духовного восхождения монахов. Поэтому у него принцип был перевода такой: слово в слово, предложение в предложение, приставка в приставку, суффикс в суффикс. Паисий считал, что добротолюбие будут читать подвижники и по нему направлять свое развитие духовное. Феофан рассчитывал на самого широкого читателя, интересующегося богословием, интересующегося духовной жизнью и пытающегося начать на нее настраиваться. Вот для этих людей он пишет «Добротолюбие». Поэтому все темное, как он считал, или трудно поддающееся переводу, он просто или обсказывал своими словами, если, например, какие-то трудные греческие места буквальному переводу не поддавались, он старался их обсказать своими словами. Либо он сокращал вообще. Потому что он исходил из того, что если ему, Феофану, богослову, бывшему ректору академии и что-то непонятно, то читателю тем более будет непонятно, а значит, не полезно. Вот эта вот установка. Непонятно, значит, не полезно. А по Феофану текст должен был быть прежде всего полезен, прежде всего воспринят. Как Феофан говорил очень современными словами, книжица должна быть как пистолет духовный, что не страница, то выстрел. И вот эти выстрелы феофановские, они действительно и для нас сегодня, в начале 21 века, точно так же, как для людей середины 19 века, они одинаково бьют в цель.
Для Николая Николаевича Лесового знакомство с русским богословием началось в момент молодости с книг и писем святителя Феофана Затворника. От дедушки священника остался плетеный сундучок с церковными книгами, в том числе с трудами владыки.
Он меня поразил. Он меня поразил тем, что он отличался очень резко от всех наших и богословов, и философов простотой и категоричностью языка. Вот каждое письмо кончается одинаково. «Спасайтесь, епископ Феофан! Спасайтесь, и о нас Бога молите, ваш богомолец, епископ Феофан!» Вот это вот прямо вот командный приказ «Спасайтесь!» А что значит «спасайтесь»? Это не только предупреждение о том, что грозит какая-то опасность. «Спасайтесь!» То есть идите по пути спасения. И вот с этой точки зрения, с точки зрения созревания внутреннего, с точки зрения молитвенного настроения, учения о богомыслии, о молитве, святитель Феофан – один из самых незаменимых авторов.
Человеком должно называть или того, кто умен, или того, кто принялся исправлять себя. Неисправного же не должно называть человеком, потому что неисправность – дело нечеловеческое, от таковых должно бегать. Святой Антоний Великий из книги «Добротолюбие», святитель Феофана Затворника Вышинского.
По-настоящему весь XIX век был временем возвращения России и русской духовной школы после вольтерианских, масонских, рационалистических увлечений XVIII века к святоотеческому православию. Практически двумя именами – Паисия Величковского и Феофана Затворника – обозначено направление развития не просто русского монашества, не даже русской аскетики как таковой. На самом деле это была магистральная линия развития русской церкви, русской богословской мысли. Святитель Феофан был подготовлен к этому всем своим предшествующим служением. Всем духовным восхождением он был подготовлен к тому, чтобы однажды вдруг отбросить все, в том числе даже и очень важное и очень почетное архиерейское служение, сложить в себя все обязанности. Он ушел, чтобы ему не мешали работать.
Как только свобода воссияла в душе Феофана, то есть в точном соответствии с самим исихасским принципом, очисти свою душу, да впустую храмину, да войдет Святой Дух. Вот Святой Дух впустую храмину, как только отошли обязанности, отошли церковно-административная деятельность епископская, и вот в эту пустую храмину к святителю Феофану и хлынул Святой Дух. И он взял совершенно произвольно, как бы не от чего делать. А вот это вот нечего делать у него, Дольче Фаниенте, вот это итальянское, у него это выразилось в создании добротолюбия. Он вдруг, не договариваясь ни с каким издательством, не спрашивая ни у кого ни разрешения, ни совета, ни благословения, он вдруг взял и начал переводить святого отца. Одного, потом другого. И так сложился первый том добротолюбия по существу. Он даже не хотел следовать расположению греческого добротолюбия. Он, я уже сказал, каких-то авторов, наиболее темных, как он считал, он вообще опускал. Например, святого Максима Исповедника, который сложен для восприятия, он оставлял, ну, иногда третью, четвертую часть, а остальное сокращал. И наоборот. Например, святого Федора Студита в греческом добротолюбии нет вообще. Феофан ему уступил целую большую книгу. Целый четвертый том добротолюбия полностью посвящен Федору Студиту. То есть на самом деле это не был перевод как таковой. Вот Феофана иногда упрекают, и упрекали всегда, за неточность перевода, что-то он не так перевел, что-то, как я уже сказал, он сократил, что-то он пересказал своими словами, а он и не создавал перевода. Он мог бы сказать, я и не подряжался к вам переводчикам. Он создавал свое русское добротолюбие. Это новый русский святоотеческий текст. Текст русского святого отца, святителя Феофана Затворника. Да, на основе греческих текстов великих подвижников прошлого. И тут Феофан тоже мог бы сказать, да я и не хотел, и не стремился, чтобы что-нибудь было мое. Я только хотел их святое учение донести до вас и сделать для вас удобоисполнимым, чтобы вы это учение могли в своей жизни воплотить. Вот что, собственно говоря, делал святитель Феофан Затворник.
Душа тому принадлежит, с кем в общении и единении она своими хотениями. Поэтому, или имея в себе Божий свет, и в нем живя, и украшаясь всякими добродетелями, причастна она свету упокоения, или имея в себе греховную тьму, подлежит осуждению. Святой Макарий Великий из книги «Добротолюбие» святителя Феофана Затворника Вышинского.
Вы знаете, когда мы говорим о какой-то организации, то, наверное, необходимо сразу же, чтобы иметь полное или подлинное понимание, что это за организация, наверное, надо посмотреть уставные документы, к чему учит, к чему призывает и что делает, чем занимается та или иная организация. Так вот, когда мы говорим о православном вероучении, то, конечно, можно понять, к чему призывает наша православная церковь, чему она учит, чему она воспитывает. И «Добротолюбие» — это книга, которая в себе содержит целый этот свод, свод доброго, святого, праведного, вечного. И эта книга, конечно, востребована. Востребована, потому что это не просто какие-то академические выкладки богословские, это опыт святых подвижников благочестия. Эта книга востребована. Я помню себя еще совсем молодым, когда только представилась возможность. Мне, к сожалению, представилась возможность только в семинарии взять в руки эту книгу. И с особым таким трепетом я читал, и не только мы читали со своими близкими друзьями по семинарии, мы делали выписки из этого труда святителя Феофана «Добротолюбие», а там очень много хорошего, поучительного и доброго. И это действительно, как я уже сказал, не академические мысли, а это мысли людей, которые основаны на своем личном опыте, на личном опыте богообщения, на личном опыте боговосприятия и на личном опыте молитвы ко Господу.
Как известно, святитель Феофан работал над добротолюбием практически 25 лет. Конечно, иногда он отвлекался на другую работу, просто потому что у него под рукой что-то не было. Или, например, афонские старцы отказались печатать второй том подготовленного им добротолюбия, который включал уставы. Он уставы издаст, как известно, отдельно, но он 10 лет боролся за это. И вот такой подход к тексту добротолюбия тоже очень интересен. Святитель Феофан подходит к работе по-авторски. Он заявляет свои авторские права и прямо пишет иеромонаху Арсению Минину, афонскому старцу, который руководил подготовкой издания, что будет переводить только если афонские старцы согласятся на его структуру добротолюбия и на его подход. Это с самого начала было у него установкой. В этом видится желание Преосвященного Феофана успеть дать читателю книгу. А почему успеть? Потому что ситуация в духовном плане тяжелая. Россия катится в пропасть. России надо поставить заслон разрушительной стихии. Все об этом думали в то время. Достоевский об этом думает, Владимир Соловьев об этом думает. И вот с этой точки зрения святитель Феофан тоже торопится. Ему нужно поставить преграду мутной волне, которая вот-вот уже снесет Россию. И действительно снесет, буквально вскоре после его смерти. Поэтому ему некогда работать за целый академический институт и стараться перевести и прокомментировать каждый греческий термин и каждую особенность его перевода. Он делает совсем другое добротолюбие. Не только в сравнении с Паисиевским, но и в сравнении с греческим. Это настоящий русский богословский вклад. Это русское святоотеческое богословие.
Он вообще системы не любил. Он говорил: да зачем тебе это? Да встань перед Богом умом в сердце, молись, пока не затеплится в сердце огонечек вот этого подлинного соединения души с Богом. И тогда тебе никакие техники будут не нужны, никакие теории вокруг умной молитвы, как ее проходить, в каких обстоятельствах. Вот с этой точки зрения святитель Феофан Затворник, он, конечно, во многом опережал свое время. Его и сейчас в этом отношении не все понимают. Свобода отношения святителя Феофана к технике, к системе. Да он вообще всегда говорил, когда его спрашивали: а в каком порядке надо читать ваши книги? Он говорил: да ни в каком. Любой порядок хорош. Открыл книгу, прочитал, пока задумался над чем-то, пока душа как бы остановилась на чем-то, и закрыл книгу, и старайся сохранить это состояние. А в каком порядке ты будешь читать, и что ты будешь читать, это не так важно. Вот это для святителя Феофана и было больше умным деланием.
Не оставляйте в сердце своем ни злобы, ни ненависти, ни зависти к ближнему. И да не будет у вас иное в устах, а иное в сердце. Ибо Бог поругаем не бывает, но все видит, и тайное, и явное. Преподобный Авва Исаия из книги «Добротолюбие» святителя Феофана Затворника Вышинского.
А что же, собственно, сделал святитель Феофан Затворник? И для чего это надо нам? Почему нам кажется, что добротолюбие или другие богословские сочинения всех времен не соответствуют нашей современной культуре и науке? Потому что вся наша цивилизация с эпохи Петра Великого на Руси стала определяться европейской традицией. Все с запада, а что с востока? А с востока – добротолюбие. А с востока совсем другая модель человека, открытого божественным энергиям. Он не просто сам по себе, он состоит в живой связи не только с церковной традицией, с самим замыслом Божьим о человеке. Бог через цивилизацию восточного православного монашества созидает и нового человека, и новую культуру, и новую государственность.
Почему наша русская державность так резко отличается от западной, от любой из моделей западной государственности? По очень простой причине. Ее воспитала, ее подпитывала и подпитывает до сих пор Русская православная церковь, русская духовная традиция, традиция православная, традиция первого великого русского исихаста, преподобного Сергия Радонежского. Вот еще тогда, еще связи русских исихастов школы Сергия с исихастами афонскими и константинопольскими, вот тогда еще завязали в один тугой узелок преемственность, строгую византийскую преемственность и русского мышления, и русской молитвы, и русского государственного строительства. Не думайте, что это пустые слова, то, что я говорю. На самом деле, в основе всякой политики есть некие ее духовные основы. Мы просто стараемся этого не замечать, и нам стараются не объяснять, не вскрывать этих духовных основ всякой политики. Так вот, под политикой русского православного государства, Российской империи до 1917 года, Советского Союза до 1991 года, вот нынешнего постдемократического российского пространства, под духовными основами нашей политики является антропадицея, вот то самое учение о человеке в синергии с Богом, которую закладывали великие святители, и которых в наибольшей степени сохранил для нас именно святитель Феофан Затворник, который вот сам был вот такой человек. Вот он сам один из живых примеров того, что такое православный русский человек на земле. Когда нас спросит Господь, а что это такое русский православный человек, мы покажем святителя Феофана Затворника, его книги, его труды, его добротолюбие. Вот что такое русская православная духовность, вот что такое русский православный человек, который создал вот эту великую православную Россию, великую православную империю, которая и сегодня не дает покоя всем ее недоброжелателям и всем недоброжелателям православной веры.
Что касается трудов святителя Феофана, это не только книга «Добротолюбие», это все его труды. Действительно, книги, которые писал или делал переводы святитель Феофан, они относятся ко времени его жизни. Это середина и вторая половина XIX века. И я помню мое участие в комиссии по изданию трудов святителя Феофана. Обсуждался вопрос, следует ли адаптировать его труды нашему современному читателю или нет. И было принято решение, и я сторонник того, что для библиографов, для историков, для академиков или для тех людей, которые будут заниматься трудами святителя, святителя. Конечно, следует оставить этот текст в том виде или в том контексте, в котором был написан самим святителем Феофаном. Но из всего его трудов, наверное, следует взять, может быть, и переиздать те труды, которые более сегодня нужны нашему читателю. И, наверное, некоторые труды все-таки надо адаптировать.
Воля Божия всегда желает, чтобы созданный им человек не погиб, но вовеки жил. Благодать Божия близка ко всем. Она всех, без изъятия, призывает ко спасению и к тому, чтобы все пришли в познание истины. Святой Иоанн Кассиан из книги «Добротолюбие» святителя Феофана Затворника Вышинского.